Итак, следующая категория метамодели. Тоже, как и другие категории, она очень часто в жизни встречается. И называется она «причина и следствие».
Ну, вроде понятно, что это такое.
Ну да, понятно оно, но знаешь, от того, что это понятно, то в жизни становится менее распространенным.
Ну, не такое, как модальный оператор и название.
Да, квантовое общество, да. Ну да, не так симпатично.
Ну, хотя объясни, пожалуйста, что такое причина, что такое следствие, потому что,
хорошо,
путаница.
Так это не просто часто путаница. Дело в том, что это основа вообще большинства наших жизненных неудач. Потому что мы думаем, что мы за что-то не отвечаем, что мы что-то не контролируем, что мы что-то там, кто-то сделал что-то по отношению к нам, хотя на самом деле мы за все отвечаем, если разобраться. Раз уж мы там когда-то доскакали, как бедный заблудившийся сперматозоид обогнал все остальные, да, то естественно, что мы все-таки можем что-то сделать в этой жизни, да?
Вот он попал.
Да. Ну, обычно это вот какая вещь, очень часто встречающаяся в семейных отношениях. Например, говорит там жена мужу, там, меня раздражает, что ты там что-то там делаешь, да?
Uh-huh.
Или там что-то там не делаешь. Или, например, ты меня расстраиваешь.
Uh-huh.
Да? То есть получается так, что другой человек влияет на наши эмоции. Правильно? Uh-huh. На наши чувства, правильно? На самом деле это совершенно не так, потому что мы сами выбираем ту реакцию, которую вправе выбрать.
Угу.
Нам удобнее сделать так, чтобы другой человек был как бы причиной. Мы с себя снимаем ответственность. Ты меня расстроил. Или ты меня разозлил. То есть нам сказали, например, там, ты дурак, Вася. И Вася говорит, о, ты меня огорчил. Нет. Никто Вася не огорчал этой фразой, ты дурак, Вася. Он сам себя огорчил. Потому что он решил, что эта фраза для него обидная.
Угу.
Он мог бы оборжать. Он мог бы никак не отреагировать. Он мог бы там, в принципе, там постебаться как-то, да? Но он решил, что его Коля обидел. И дал Коле в глаз. А потом говорит, я дал Коле в глаз, потому что Коля меня обидел. А на самом деле он сам решил. Чем человек по эмоциям ниже находится, тем больше он склонен другим приписывать какую-то причину по отношению к себе.
Угу.
Правительство дураки. Да, там, цены растут, денег нет. Это все означает что? Что мы перекладываем причину с себя на что-то еще. Нет денег. Ну никогда не дождешься, когда деньги придут. Потому что где причина? Кто виноват? Деньги виноваты, да? Они не пришли ко мне.
Они пришли, да.
На самом деле надо говорить, что я, допустим, там не могу пока заработать денег. Обрати внимание, я не говорю, что я не могу заработать денег. Это будет, опять-таки, нарушение. Я не могу, что тебе мешает, да?
Да,
которые рассматривали. А вот я не могу пока заработать денег, да? Это тоже нарушение, но более мягкое. Я допускаю, что я могу что-то в своей жизни изменить.
Угу.
Понимаешь, да? Поэтому они мне не дают развиваться, меня жена не пускает, там, и так далее, и так далее. Жена не пускает, тут не конкретный глагол, да, получается.
Да.
То есть, получается, что она тебя держит, там, заперла в туалете на замок и никуда тебя не пускает, там, в интернет не пускает и так далее. То есть, каждый раз, когда мы говорим слова, или мы слышим слова, типа, там, нас раздражает что-то там, или нас злит что-то, или нас радует даже то, что-то там, что-то, да, это означает, что мы приписываем причину не себе, ответственность не на себя принимаем, а на кого-то ее перекладываем. Поэтому каждый раз, когда вы слышите, ты слышишь, давай так, я к тебе буду говорить, слова типа, фразы типа «меня раздражает, что ты», ты задаешь метамодельный вопрос. Чем это тебя раздражает?
Uh-huh.
А вот действительно, да? Ты меня разозлил. Чем я тебя разозлил? Как именно я тебя разозлил? То есть, почему ты решил разозлиться на это? А почему ты не решил, например, обстебать это? То есть в итоге получается, что ответственность за принятие решений не на том, кто тебя разозлил, а на тебе самом.
Да,
понимаешь?
Сложно на себя принять такое ответственность.
Очень сложно. Это очень сложная вещь. Если бы люди, опять-таки, занимающиеся самомотивацией вопросами, занимались не херней всякой в виде умных эзотерических лекций и книг, да, которые у тебя создадут впечатление, что ты что-то знаешь. А на самом деле ты ничего знать не будешь и ничего уметь не будешь применять.
Да.
Ты просто тупо должен сам себя спросить, меня это радует там, да? Что это тебя радует? Чем это тебя радует? Почему это тебя радует, понимаешь? То есть это может быть, с радостью еще более-менее можно разобраться. Потому что радость такое дело, ее метамоделировать не все нужно. Я сразу наперед забегаю, метамоделировать все не нужно.
Да.
Потому что некоторые вещи вы разрушите, и вам сложно будет, сложно будет потом обрадоваться жизни или кого-то обрадовать. Потому что можно разрушить такие вещи метамоделью, которые ценностями являются. Да?
Да, если тебе девушка говорит, я тебя люблю.
Да, не нужно метамоделировать. А то, получается, через час, глядишь, любовь остыла. Да?
Да.
А как именно ты меня любишь? А за что именно ты меня любишь? Да? А вообще, что за дела вообще в твоей любви заключаются? Да?
Кстати, многие девушки и женщины так делают. А как ты меня любишь?
А как именно, да. Да, 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 да. Это тоже ошибка большая. То есть есть вещи, которые тупо метамоделировать, но не нужно просто. То есть нужно быть деликатным в этом плане, нужно тупо просто, ну, по крайней мере, отдавать себе отчет, что это небезопасно. Но негативные вещи, там, ты меня разозлил, чем именно?
Да,
как,
ну,
именно?
Понятно.
Я тебя расстроил, там, как именно я тебя расстроил, чем именно? То есть каждый раз, когда вы слышите, что вам приписывают причину чьей-то эмоции, причину даже чьего-то поведения, да, иногда бывает, да, там, я не смог это сделать из-за него. А что именно такого сделал, что ты не смог? Он меня расстроил тем, что я козел. Как именно он тебя расстроил? А почему ты решил расстроиться на слово козел в ответ? Козел — это животное с двумя рогами, только и всего. А что ты с собой сравниваешь? Ты что, действительно козел, что ли? То есть вот такие вещи, это метамодельные, они человека быстро приводят к чувствам. Потому что ему остается, повторяю, или себя убить там, или начать что-то пересматривать, или как-то еще. А то люди хотят, у них масса запросов в жизни, а убеждения менять не хотят. А тут такой принцип, вот НЛП-шный опять-таки, либо ты расширяешь свои убеждения, либо ты сужаешь свои потребности. Ты чем-то решил, что там, что ты хочешь. Либо оставаться с теми же убеждениями, заблуждениями и фильтрами, либо уж, извини меня, достигать чего-то в жизни. Окей?
Угу.
С причиной и следствием разобрались, да?
Разобрались.
Все. Следующая тоже очень прикольная такая штука. Ну, классическая по анекдоту. Идет пятачок, нет, кто там идет? Винни-Пух идет, да? Поворачивается, да, за ним пятачок идет, он поворачивается, ему морду бьет и говорит: так, за что, дорогой Винни, ты меня врезал? А за то, что ты вот идешь и обо мне всякую херню думаешь, да? Угу. Классический детский анекдот, старенький. Так вот, чтение мысли, это называется категория.
Угу.
Чтение мысли что означает? Два варианта чтения мысли. Что это такое? Это, во-первых, когда мы думаем, что можем читать чьи-то мысли, а второе, когда мы думаем, что другие могут читать наши мысли.
Угу.
Понимаешь, какую идею? Когда мы предполагаем, это на самом деле ложь. То есть мы читать мысли напрямую не можем, но мы думаем, что можем. Когда это происходит в жизни? Ну, например, человек тебе говорит: о, я знаю, о чем вы думаете. Или ты думаешь, что-то то-то тебе говорят, да? Или: ага, ты всегда хотел, допустим, меня там обидеть. Или ты всегда был готов меня изменить. Дело, ну, в том, что вопрос-то логичный здесь. Какой? Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Как именно ты догадалась или догадался, что я хотел тебе изменить? С чего ты взяла? Каким образом ты эту информацию получила? Я знаю. Каким образом ты знаешь, о чем я думаю? Ты мои мысли читаешь? Какое число я сейчас задумал? 927. Нет, 13844. Понимаешь?
Да.
То есть люди не умеют читать мысли друг друга, кроме самых, может быть, там суперпродвинутых, да, но мы не самые обычные суперпродвинутые, понимаешь, да?
Ну, да.
Вот. То есть, когда это возникает, давай несколько примеров приведем таких, чтобы было понятно. Допустим, все думают, что я кретин. Логичный вопрос метамодельный. Откуда вы знаете, о чем все думают? Да и кто это все вообще? Да? Или, например, вы должны видеть, что мне плохо. Ты должен был знать, что мне плохо. А каким образом я должен был видеть? У меня лицо было грустное. А что, всегда грустное лицо означает, что тебе плохо? А может, ты музыку хорошую послушал? Откуда я знаю? Ты мне ничего не сказал. Mm-hmm. А то вот люди часто не просят помощи, а думают, что другие обязаны знать, что им плохо, да? И в итоге, получается, они обижаются.
И обижаются на то, что кто-то должен
был знать. А ты мне не помог, да. А откуда я знал, что тебе плохо? А ты должен был догадаться. Каким образом я должен был догадаться, что тебе плохо, если ты мне ничего не сказал? Есть такое, ну, я вот, например, часто применяю такую штуку. Например, человек говорит, там, все думают, что я придурок, да? Я такой вопрос задаю иногда. Правда, не совсем метамодельный, но тоже полезный. А почему для вас так важно, что о вас думают? То есть вот это вот делают очень интересное и полезное бывает.
Ну да, это не совсем метамодельный.
Не совсем метамодельный вопрос, но тем не менее, да. Ну, еще такой вопрос, например, когда вы слышите фразу, типа там, ему нужно то-то и то-то сделать. Там ему нужно, вот, скажем, пойти туда-то. Вы спрашиваете его тогда, откуда вы знаете, что ему нужно? Откуда вы знаете? Или он хочет меня оскорбить. Откуда вы знаете, что он хочет? Вы не читаете мыслей.
Да.
Ну, или такой пример еще. Я понимаю ваши чувства. Угу. Когда вам часто говорят в речи, да, я вас понимаю. А, пардон, откуда вы знаете мои чувства вообще?
Угу.
Откуда вы знаете? Это обычно бывает, ну, когда вот, допустим, в различных ситуациях, скажем, с тем же обманом связаны, да, когда к вам кто-то подстраивается, какой-то мошенник, говорит: о, я понимаю ваши чувства, там, какой психотерапевт, там, да?
Угу.
Или там еще что-то. А откуда вы понимаете мои чувства? Как вы можете их понимать? Вы что, читаете мои мысли? То есть, понимаешь, все, вы человека ставите в состояние то, что он должен оправдываться или объяснять. Потому что дело в том, что, вот поймите простое правило, уважаемые дамы и господа, в любой беседе контролирует беседу, управляет беседой тот, кто задает вопросы. Тот, кто начинает отвечать на вопросы, он всегда находится в состоянии следствия, он зависит от вас, он зависит от спрашивающего. Поэтому, кто спрашивает, тот управляет беседой. Поэтому метамодель является идеальным средством контролировать беседу. Ну, и там, если допрос ведете, например, да, если вы товарищ следователь, например.
Хорошо.
Понятно?
Ну, пример еще можно такой. Две женщины беседуют, одна из них жалуется: вот мой муж, козел, на день рождения мне шубу норковую подарил. а я хотела золотое колечко.
Да. А вы говорили мужу об этом? Нет, он должен был догадаться, он меня знает 20 лет. И откуда он должен был догадаться, что вы на день рождения хотите именно золотое колечко?
Да.
Ну все, это тупость. Но это, тем не менее, столько ссор различных конфликтов на этом строится, что каждый думает, что другой должен знать его мысли. Ну это вариант такой психологической штуки, которая называется проекция. Если я знаю свои мысли, то и ты обязан их знать. А если я знаю свои мысли, я знаю и ты, о чем думаешь. Все, вот это вот трудом.
Да.
Ясно, да? С этой категории понятно. В следующий раз, когда тебе такая вещь так появляется перед твоими глазами или ушами, да, ты знаешь, что спросить.
Да.
Хорошо. Следующий пункт, это следующая категория, это потеря исполнителя. Такое интересное. Потеряли так исполнителя. Исполнял скрипач на сцене, бац, его потеряли. На самом деле здесь вот что.
Отряд не заметил потери бойца.
Да, отряд не заметил потери какого бойца, да. А как он должен был заметить, да? Значит, здесь вот в чем все дело. Дело в том, что мы сплошь и рядом в жизни высказываем свою точку зрения, думая, что она вообще не только наша, а и всего мира. То есть мы путаем часто свою точку зрения, свое мнение о чем-то с мнением других людей. В итоге получаются такие фразы, например, «Стыдно, товарищ Маузер, вообще». То есть стыдно – это чья точка зрения?
Да, кому стыдно вообще?
Да, с чьей точки зрения это стыдно? Кому? То есть кому это стыдно? Или, например, такие слова, как «это ужасно». Можно спросить, это ужасно, что именно ужасно? Да, помнишь, это референтный индекс, да, там было у нас такое умное слово было, да? А можно спросить так, для кого ужасно? Для всех-всех, всего мира? Для всего-всего-всего? Кому важно соблюдать библейские заповеди? Всем? Всем-всем? Всему миру? Ты понимаешь, да?
Ну, да.
То есть, с чьей точки зрения важно это соблюдать? Или, например, это надо делать так, тебе говорит кто-то, да?
Да.
Ты говоришь, надо кому?
Ну да, и откуда ты знаешь, как действует.
Ну, это уже другой вариант. Но конкретно, если иметь в виду потери исполнителя, то есть мы потеряли того, кто это думает. Вот почему. Исполнитель – это тот, кто это думает. Точка зрения. Мы приписали это всему миру. Понимаешь, любое наше суждение о ситуации, оценка наша, стыдно, ужасно, там, вы должны видеть, что это надо делать так, и так далее, да. Очевидно, ясно, понятно. Вот когда мы такие слова употребляем или слышим, да, от кого-то, надо всегда иметь в виду, что это относится не ко всему миру, а к тому, кто это говорит. Очевидно, что это неправда. Оба-на. Очевидно для кого?
Да, кому очевидно?
Для меня. Ага, для вас. А для него? А для него не очевидно. А то мы начинаем от людей требовать того, что, блин, они не обязаны выполнять, потому что они так не думают. Или там, ясно. Это всем ясно. Ну и все, и поехали, да? То есть, там, понятно. То есть запомни, что если есть в речи человека, так, ты слышишь в речи человека такие слова, как «стыдно», «это ужасно», «это надо делать так», «очевидно», «ясно», «понятно», ну и так далее. То есть любое высказывание им, его точки зрения, да, без указания того, что это его точка зрения, это все метамодельное нарушение. И их нужно уточнять, говорить для кого, с чьей точки зрения, кому и так далее. Да? То есть ты уточняешь. Иначе будет много тупиков.
Хорошо, понятно. Это понятно.
Понятно, да? Слава Богу. Мы рулим уже как бы к завершению. У нас еще немножко осталось там три категории. Может быть, не самые простые три, но одна-то простая, а вот две остальные посложнее будут, да? И следующая категория называется сравнение. Ну, это просто. Это когда ты слышишь такие вещи, например, это дорого, да? Или он самый лучший в классе ученик.
Да.
Или, например, это лучше или хуже, чем что-то. То есть ты слышишь в речи вот такие вот сравнения, сравнительные конструкции, да? Здесь почему важно применять технику метамодели, чтобы прояснить? Потому что, когда ты говоришь или слышишь такие вещи, у тебя получается, ты приписываешь этому абсолютное значение. Это дорого. Что такое дорого вообще? То есть дорого – это по сравнению с чем дорого? Правильно? По сравнению с КАМАЗом это может быть дорого. А по сравнению, может быть, там с ракетой-носителем, это может быть дешево, понимаешь? То есть, когда ты слышишь, вот часто клиент будет говорить, да, вам, допустим, о, это дорого. Дорого по сравнению с чем? Ваш товар дорог. Ну, по сравнению, блин, там с буханкой хлеба. Стоп. Буханка хлеба позволяет вам от геморроя вылечить так, что ли? Или на нее ушло столько же часов и лет разработки? Или она так же упакована? Или с ней такие же бонусы? Что значит дорого? Поясните мне, пожалуйста, дорого. Насколько именно это дорого вообще? А сколько будет недорого? То есть всегда вот такие вещи, сравнительные конструкции, нужно разрушать. Или, например, это лучше. О, лучше вот так сделать. Человек вам говорит, да? И лучше мы купим вот эту штуку. Лучше, опять-таки, по сравнению с чем? Понятно, да?
То есть
с чем мы сравним? Лучше. Лучше или хуже? Это что же? Лучше, чем что-то подразумевается, да? Или хуже, чем что-то? Или чем кто-то? Или, например, там, Вася самый лучший. Самый лучший, какой вопрос? Из кого?
Из кого?
Из кого именно мы выбираем? Из всех программистов Вася самый лучший. Хорошо, а из всех анонистов? Понятно. Понимаешь? То есть тут очень много вопросов ты можешь задать человеку, который говорит вот такие конструкции. Лучше, хуже, там, и так далее, mm-hmm. и так далее. Самый там и так далее. Понятно, да?
Да, ну это просто достаточно.
То есть это просто. Mm-hmm. А, вот теперь очень сложная штука, очень сложная категория. Она называется эквивалентность. Ребятки, это штука сложная. Я сейчас ее так торопясь не буду рассказывать, да, потому что остальные категории более-менее простые. Это штука сложная. Потому что категория эквивалентности подразумевает, что человек делает какое-то действие, предпринимает на основе какого-то другого действия или события. То есть, другими словами, если математику взять, да, это так пишется. Из x следует y. Вот x, пишешь на доске, стрелочка y.
Да.
То есть, это, а значит это. Да?
Да.
Допустим, она меня оскорбила, и я с ней развелся. Понимаешь, да?
Ну да.
Или я не могу остаться, потому что у меня болит голова. Вот конструкции, которых есть, подразумеваются вот такие вот, потому что, когда из одной части конструкции вытекает что-то еще. То есть, есть нечто, и из него вытекает какое-то что-то еще. Действие, поведение, мнение, суждение и так далее, и так далее. Понимаешь, да?
Да, да, да.
Вот это, то есть, допустим так, я не буду работать в интернете, потому что у меня не получается.
Да.
То есть, есть связывание, есть попытка оправдать что-то. Давай какую-нибудь фразу возьмем. Давай какую-нибудь фразу возьмем и разберем ее по костям. Ну, скажем так, она не может этого сделать, потому что она блондинка.
Да? Она не может водить машину, потому что она блондинка.
Да, хорошо. И допустим так, допустим. Блондинка, значит, машину водить не может, да?
Да.
То есть вот такое можно записать. Значит, x пишем. X равно, она блондинка. Y равно, не может водить машину.
Ну.
То есть, из того, что она блондинка, следует, что она не может водить машину. Правильно?
Да.
То есть, мы слышим какое-то суждение человека, который высказывает, она блондинка, поэтому машину водить не может.
Угу.
Все. Тут есть нарушение. Мы эту фразу слышим от человека, да? Мы этот ложный вывод, это ложный вывод, по сути дела, да? Неправильный вывод.
Ну.
Слышим, и мы начинаем думать. Ага. Вот как теперь с этим работать? Ну, работать можно тремя путями. Первый вопрос, который мы задаем. Каким образом одно вызывает второе? То есть, я у человека спрашиваю. Хорошо. Каким образом то, что оно блондинка, вызывает тот факт, что она не может водить машину? Каким образом следует из одного другое? Объясни, пожалуйста.
Потому что блондинки дуры все.
Оба, поехали, да, все блондинки дуры. Каким образом? Откуда ты это знаешь? Все-все? Тут видишь, что, сколько нарушений здесь в речи получается.
Да.
Мы ковыряем дальше. То есть первый прием, он так пишет, мы под сомнение ставим этот вывод. Мы просто ставим его под сомнение. Как получилось, что ты думаешь, что все блондинки не могут войти в машину? Каким образом следует одно и другое? Она блондинка. А как это связано-то? Где логика? Объясним логически. Первая фраза, да? Первый прием. Да? Второй прием. Всегда ли, если есть вот этот X, всегда ли из этого следует Y? То есть, например, так. Всегда ли, если дама блондинка, она не умеет войти в машину? Это всегда?
Нет.
Оба?
Значит, они будут.
Начинаем искать, какие исключения? Ты спрашиваешь, а где, какие примеры ты можешь привести? Что-то еще. То есть, задача метамодели заставить человека сомневаться в своих безупречных железобетонных убеждениях. Понятно, да?
Понятно.
То есть, второй прием, это когда мы ставим под сомнение. Всегда ли так? Ты всегда прав? Всегда это убеждение правильно? Понятно, да? И третий прием, хорошо, ты переносишь эту схему на самого человека. Например, я могу сказать, хорошо, но вы тоже блондин. У вас светлые волосы. Или там ваша жена тоже блондинка, а я слышу, она хорошо машину водит. Означает ли, что она тоже плохо водит машину? Понимаешь, да?
Угу.
То есть, если эту схему мы можем применить к человеку самому, то мы ее применяем к нему. Допустим, он говорит, все учителя кретины.
Угу.
Или там все, врач вам говорит, допустим, знаешь, врачи вообще мошенники, да? Всегда-всегда.
А вы тоже плохой.
А вы тоже плохой. То есть, понятно, да?
Угу.
То есть, вы стараетесь разрушить это убеждение, эту цепочку логическую, да, ставя под сомнение ее. То есть, вы просто ставите под сомнение, во-первых, повторяю, каким образом, как вы сделали этот вывод из того, что она блондинка, она не умеет водить машину. Второе, всегда ли, если она блондинка, она не умеет водить машину.
Угу.
И третье, хорошо, а если вы блондинка, например, вы тоже не будете уметь водить машину, или вы чем-то научитесь там? Или если ваша жена блондинка? Если такое можно применить, это можно применить не всегда. Но это можно применить часто. Потому что, как правило, люди о других людях говорят так, что они к себе не применяют. Вот в технике НЛП еще это называется возвратный удар.
Угу.
Помнишь, у Христа там он говорил, все, кто без греха, пусть сами первый бросит в нее камень. То есть, что здесь применялось? А ведь почему камнями хотели блудницу побить? Они считали так: она блудница, следовательно, ее нужно побить камнями. Помнишь эту фразу, да?
Да, конечно.
Вот мы ее разбираем. Всегда ли нужно бить камнями тех, кто грешит? Да? Второе. Первый пункт, который у нас был. Каким образом то, что она блудница, заставляет вас кидать в нее камни? Правильно? Mm-hmm. Можно было так поступить Христу. Христос применил третий вопрос. Он вообще людей на себя завернул. Он mm-hmm. сказал: хорошо, кто из вас без греха, пусть первый бросит из вас, первый бросит в нее камень. Другими словами, он так вопрос этой модели задал. А если вы грешны, означает ли это, что вы должны бросить камень в себя? Вот это понятно?
Понятно.
Это очень тонкий механизм, его нужно, может быть, не раз будет изучать, ну, смотреть.
Повторить, но, отрабатывать.
Да, но его очень много везде. Любой вывод, который вы видите, любое навязанное мнение какое-то, обычно строится на чем-то, что человек не очень осознает. Это так, значит, это так. Угу. Это не так, значит, это не так. И вот такие конструкции, когда вы видите в речи, да, вы к ним вопрос метамодельно задаете: а почему, а всегда ли, а ты сам, да? И получаете от человека, он начинает теряться, потому что он не знает, почему он придумал.
Вот здесь один вопрос мне пришел в голову. Что делать в том случае, если на любой метамодельный вопрос, ну или не на любой, а человек говорит: я так чувствую.
Я так чувствую?
Да.
Ну, во-первых, смотри, ведь мы говорим только о технике метамодели.
Ну да.
А я в таком случае выясню бы, для чего он пришел, во-первых. То есть дело в том, что если он просто тупо меня пришел, чтобы за 50 баксов там в час, например, блокировать мою работу вообще с ним, да, помогать ему, да, то пошел к черту. Пусть он говорит хоть что угодно, в 3 часа я получу свои 150 баксов, да? Если он говорит: я так чувствую, ты говоришь: каким образом? Покажите мне, каким образом вы это чувствуете? Угу. Как именно? Из чего это следует? Понятно, да? Либо я нахожу это метамодельное нарушение в его речи, которое он защищает фразой «я это чувствую», угу. либо нахожу другое, которое он не защищал еще. Потому что я же говорю, что в одной фразе может быть несколько метамодельных нарушений.
Ну, да.
В любом случае, ты смотришь, что человек хочет. Потому что обычно человек, если приходит, он что-то тебе все равно говорит, рассказывает. Ну хорошо, например, он тебе говорит, допустим: Вася убил несколько животных, и это очень плохо. Если ты будешь спрашивать его, например, чем это плохо, он скажет: я так чувствую.
Ну да.
Примерно. А если ты спросишь, каких именно животных Вася убил, он скажет: я так чувствую.
Да, он скажет, что других животных, там разных животных.
Да, я спрошу: а откуда вы знаете, что он их убил?
Ну, я сам видел, да.
Я сам видел, что он их убил, да?
Угу.
То есть я начинаю задавать другие метамодельные вопросы. А почему вы решили, что он их убивал?
И почему вы решили, что это плохо?
Я почему же,
вот, может быть, он мясник? И...
Да. Это плохо, это помнишь, там потеря исполнителя, да? Это плохо. Плохо с чьей точки зрения? Вот я считаю, что это плохо. Так это вы считаете или это Вася считает? То есть, смотри, смысл метамодели не просто тупо задавать вопросы, а какую-то цель достичь. Для чего
ну,
ты...
Вот это важно, я думаю.
Да, для чего ты хочешь это делать? Понимаешь? Либо поиграть с человеком, либо что-то еще. Я скажу наперед. Есть такая хитрая штука, да? Вообще в технологии в речевой, да, которая называется мысль-вирус.
Угу.
Не путайте, пожалуйста, психовирус, это другое немножко. А мысль-вирус — это штука, которая человека зацикливает.
Угу.
Ну, я сейчас скажу, как это делается, да? Вернее, как это делается, говорить не буду, потому что это смертельно. Но из мысли-вируса человека выбить сложно. Практически невозможно с помощью техник метамодели. Потому что он будет одну фразу оправдывать другой и наоборот. Из А следует Б, а из Б следует А. Вы дурак. А почему я дурак? А потому что вы, вот, блин, на полу спите. Ага. И каким образом это следует из этого? У вас спит на полу, значит, вы дурак. Да. А, то есть, понимаешь, какое дело, да?
Ну,
он дурак, потому что мне так хочется. А почему так хочется? А потому что он дурак, поэтому я хочу, чтобы он был дураком.
То есть, понимаешь, потому что ты это спрашиваешь, поэтому ты дурак.
Да. То есть, раз ты спрашиваешь, значит, ты тоже с ним заодно. А что ты мне знаешь, что дурацкий вопрос метамодель? Значит, ты тоже с ним заодно, значит, ты тоже дурак. И попробуй человека из этой паранойи выбей.
Ну да.
То есть мысль-вирус — это мысль, которая у человека овладевает, да? И он уже все, он все уже остальное, он уже и вас туда загребет, и вы плохой уже будете. И все, что вы не скажете, все это будет уже плохо. Ну, допустим, вот такая вещь. Это интересная тема достаточно, чтобы о ней поговорить чуть-чуть. Вы там, скажем, стоите, читаете семинар, да? И, ну, садитесь на стул, а стул, например, ножка там ломается, и вы там падаете.
Uh-huh.
Ну, логичная реакция, конечно, ваша там поржать, там, ну, если вы не шибко головой ударились, может, тогда вы ржать будете сильнее, когда головой сильно ударились. А может быть, или дольше, да, там, как девочка в каске. Это каску надо надевать на семинары. Вот. А другая такая реакция, например, так как, это вот он подпилил ножку, вы говорите там, студент, он подпилил. Я видел, он с пилотью стоял, да, он подпилил. Вот он хотел мне навредить. Он хотел, ну, как паранойя политика, как обычно политические все вещи, там, ну, параноидальные всякие дела, да? Он хотел мне навредить. Да нет, он не хотел. А вы смотрите, какой у него цвет, рубашка красная, он коммунист. Да каким образом связана рубашка красная вообще с коммунистом? Да он не хотел, он хотел вам помочь. Да что вы говорите? Вы помните, сколько коммунисты народа перегубили под красным знанием там, да? Не, ну а что же? А что вы со мной спорите? Вы что, с ним заодно? У вас такого же цвета ботинки, как у него рубашка, между прочим. Да вы с ним заодно. И все, понимаешь? И тут метамоделирование, метамоделирует, да? Ты просто имеешь дело с паранойей.
Да.
Вот, то есть это вот такие вещи. Ну, это уже, это почитайте, ребята, Ричарда Бендлера с его описанием вот таких вот схем. А книжка называется «Фокусы языка». Написал ее Дилтс, такой известный дядечка, тоже НЛПист. И он там приводит примеры вот этой вот паранойи вообще, которая разработана была, чтобы вообще тупо обойти метамодель, наверное. Вот, понятно, да?
Понятно.
То есть это такая штука. То есть не, мы говорим сейчас о базовых применениях метамодели, а все остальное это уже от лукавого. В большинстве случаев таких параноику будет немного, если только вы не работаете в психушке где-нибудь. Или не живете около психушки, да? Вот. Поэтому, ну, не заморачивайтесь вещами. Просто применяйте техники метамодели для того, чтобы помочь себе и тем людям, которые хотят, чтобы вы помогли. Угу. Окей,
хорошо.
Да?
Угу.
Ну и еще одна категория, тоже достаточно разработанная, тоже интересная такая. Применяется очень активно в эриксонианском гипнозе, она, между прочим, да, а ее тоже достаточно сложно метамоделировать, то есть нужно иметь навык. Uh-huh. Она называется предположение. Вот смотри, предположение – это такая часть высказывания человека, uh-huh. такая часть речи, ну, такая часть мини-сайта, или там, такая часть, не знаю, всего абзаца, ну, неважно.
Сообщение.
Сообщение, да. Uh-huh. Которое не доказывается вами, а предполагается как уже доказанное. Например, ну, простейший вариант такой. Кошка, сидящая на столе, спрыгнула. То есть смотри, в этой фразе есть предположение какое?
Что она там сидела.
Что она сидела там. Но этого ведь могло и не быть. Да? То есть мы этого не знаем на самом деле. То есть я тебе говорю, допустим, знаешь, все купившие этот товар, им очень довольны.
А кто-нибудь вообще купил?
Да, я предполагаю, что его купили. Угу. Но это же тоже не факт. Ты понимаешь? То есть в каждом предложении человека могут быть такие кусочки, которые втюхиваются без доказательств. Ты понимаешь? И вот эти вещи часто являются способом манипуляции, внушения другому человеку. Они мастерски применяются гипнотизером. Я какую фразу скажу. А по мере того, как вы, отходя ко сну вечером, и вспоминая те радостные минуты вашей жизни, которые были с вами сегодня, и, может быть, даже вспоминая те образы, которые мы с вами обсуждали, говоря о тех великолепных техниках метамодели, рассмотренных нами, будете думать об этом все больше и больше, в какой-то момент вы, вспомнив те моменты вашей жизни, в которых вы еще, может быть, не очень разобрались, но хотели бы разобраться еще больше, будете думать, что это все классно, и это можно применять с успехом.
Сколько метамодельных нарушений вы заметили в этой фразе?
Все. Дело в том, что это чисто вот импровизированная, конечно, такая странная фраза, в которой заложена масса внушений. Одно в другом, одно в другом, одно в другом. Я предполагал одно, потом другое, потом третье, да? Mm-hmm. Я ничего этого не доказывал. Но ваш ум устроен так, что он съел. Он что-то отследил, а что-то не отследил. Допустим, когда я говорю, допустим, по мере того, как вы будете изучать эту прекрасную технику, это допущение. А кто сказал, что эта техника прекрасная, да? Но я это сказал. Вот это часто в рекламе применяется. И этот великолепный продукт поможет вам, как и многим миллионам других людей, справиться с этой наболевшей задачей. Тут есть пресуппозиция. Великолепный продукт. Непонятно, кто сказал, что он великолепный, да? Почему он великолепный? Как и миллион других людей, кто сказал, что это доказуемо. А справиться с этой наболевшей задачей, кто сказал, что это задача наболевшая. То есть масса предположений, которые не доказаны, а просто говорят с человеком. Это основа любой рекламы. Основа.
Ты упомянул слово «пресуппозиция», оно может быть непонятно.
Я сказал «пресуппозиция»?
Да.
А, ну да, термин лингвистический «пресуппозиция» – это то же самое, что «предположение». «Presupposition» – «supposition» – «предполагать», то есть «думать», «считать», а «pre» – это «до». То есть, на самом деле, лингвистический термин – это «пресуппозиция». Это то же самое, что «предположение». Uh-huh. Это та же самая категория, просто я сбился немножко на профессиональный термин. Вот. То есть, ты понял, да?
Uh-huh.
Другими словами, когда ты слышишь такую фразу, в которой есть вот такие вещи, а они, я вас уверяю, дамы и господа, будет практически в любой фразе, наверное, да?
Послушайте только политиков и...
Послушайте политиков, эзотериков, там, не знаю, рекламу. Вы сразу увидите столько вот этих предположений недоказанных, что ну, вы будете, получите опыт применения метамодели до конца своей жизни. Только с пресуппозициями. Так вот, если вы слышите такую фразу, ну, я опять-таки вернусь к фразе, к простой, кошка, сидящая на столе, спрыгнула. Вы должны задать вопрос по отношению к этой пресуппозиции. А кто сказал, что кошка сидела на столе? Или какой фильм сегодня идет вечером? Казалось бы, невинная фраза. Какая здесь пресуппозиция?
Что фильм идет.
Что вообще сегодня будет фильм?
Фильм какой-то.
А кто это сказал? А что, сегодня фильм будет, да? Угу. Или, допустим, ну, фраза, которая часто в гипнозе применяется. Не могли бы вы закрыть окно, да? То есть предположение. Вот человек обычно, который слышит эту фразу, обычный человек, да? Он предполагает, что, ну, что его просто спросили об этом. Что попросили его об этом.
Предположил это, да? Это, да.
Да. И он идет и закрывает окно. А на самом деле это внушение. Угу. И, в принципе, ну, у него достаточно было ответить так. Могу. И все, и не идти, ничего не закрывать, никакое окно, да?
Вы не подскажете, сколько время?
Да, да.
Подскажу вот, или нет?
Да, вот, вот очень часто, да, эта штука применяется в загадках различных. Угу. Таких. Вот, вот есть замечательная книга у Мартина Гарднера, она называется «Есть идея». Эврика, «Есть идея», вот две книжки есть, да? Угу. То есть там описаны такие ситуации, такие, такой, такого типа, например, я выключу в комнате свет, и не успела комната погрузиться в темноту, как я уже был в постели. Вот как так получилось, да? Вот человек выключил свет и не успел вообще стемнеть в комнате, да? Он прыгнул в постель. Это же вообще бред, да?
Ну да.
А на самом деле тут есть предположение, что он тушил-то вечером, а он тушил-то днем. То есть он спокойно выключил в комнате свет, пока за окном стемнело, стал вечером, давно уже лег в постель. Ты видишь, когда? Ну, вот да. Эти наши предположения нам часто портят жизнь. Или классическая детская загадка. Карлик заходит, карлик живет в доме на 12 этаже. Он заходит лифтом и поднимается только до 6 этажа, дальше идет пешком. Почему он идет пешком, понимаешь? Ну, потому что он дальше не достает до кнопки 12 этажа, понимаешь? Вот мы это тоже не учитываем.
Да.
То есть в нашей жизни достаточно много таких предположений, которые нас сбивают с толку. И мы часто используем эти предположения, чтобы другим человеком управлять. Вот я хочу, чтобы вы эту последнюю категорию предположений, предположения, да, тоже хорошо освоили, внимательно еще раз все прослушали и поняли, что вот в таких случаях нужно просто ставить под сомнение само предположение. А верно ли само предположение, или мы его за уши потянули? Понятно?
Где это можно найти, опять же, в тех же самых речах политиков, в речах дикторов, там идут сплошные предположения, которые описывают нашу жизнь.
Ну, там умчести совесть нашей эпохи тоже, это уже само собой, не только номинализация еще стоит политиков. Да? А послушайте речи всяких там эзотериков, гуру, которые будут вас грузить этими чакрами, аурами, там, блин, еще там куча всего, слова понимание, развитие, саморазвитие человека, это придется вас в совершенство, наш путь. Вот эта вся херня, да, эзотерическая, как правило, ну, не вся она может быть херня.
Вы должны любить себя и...
Да, любовь к ближнему, там все, понимаешь. Нет, любить-то вы, конечно, должны, но не нужно испытывать любовь к ближнему. Его нужно просто любить. Ты понимаешь?
Да, его просто любить, а долженствование здесь...
А долженство должны, да. Почему должны? Я могу его любить.
Да.
В общем, я должен-то.
Да, да.
Понимаешь? Вот эти вещи, вот это, на этом я, вот эту часть нашей лекции я заканчиваю, мы с тобой заканчиваем.
Угу.
Это разговор по категории. Все категории, к счастью, метамодели мы рассмотрели. Внимательно, это основательная часть самой лекции. Пожалуйста, еще раз и не раз прослушайте, обращая свое внимание на все эти категории, на то, как мы их разбираем, и на то, как их применять. И постарайтесь взяться за книгу, за телевизор, за речь ваших друзей там, и применяйте это по отношению к вашим знакомым, близким.
Дай чтобы не рассориться, пока внутри себя это применяйте.
А отследите
просто.
Метамодельный вопрос, Влад Ильич. А почему так важно не рассориться?
Ну, если важно не рассориться.
Ну, мы сейчас попробуем с Булатом после небольшого перерыва в следующей части. Мы попробуем взять какой-то хрестоматийный такой пример и разобрать его по метамодели. Просто вот, ну, так типичный какой-то такой пример, который можно вот наглядно показать, как это делается. Окей?
Я думаю, что будет не торт. Мы поговорим еще о том, как можно применять. Можно метамодели убить, можно довести до истины. Ну, как либо ломом метамоделью
либо пояльником.
Либо
лом в задницу, либо паяльник в задницу.
Либо мешком.
Хорошо, короче, мы сейчас продолжим.